Доброе утро, дорогая Московская Библейская Церковь, гости Церкви, если есть такие сегодня среди нас. Мы продолжаем разговор о теме, которая любому верующему, наверное, понятна и знакома, если они читали Нагорную проповедь, потому что образ города на вершине горы взят именно оттуда. И Христос сравнивает верующих людей с этим городом, потому что этот город нельзя укрыть. Все-таки в нашей жизни, жизни верующих людей, наше христианство подчас не видно. Иногда обстоятельства складываются так, что нужно много времени, чтобы люди на работе узнали, что вы верующий человек, что вы ходите в церковь. Многие из нас считают, что христианство вообще дело очень интимное. Тем не менее, я думаю, что скрыть его совершенно невозможно, по той простой причине, что наши слова и наши поступки, они все равно идут впереди нас. И вот сегодня мы продолжаем разговор. У нас произошла небольшая замена в хронологическом порядке. Сегодня последняя глава, а через неделю будет как бы первая часть этой главы. И речь пойдет сегодня о христианской церкви, о признаках христианской церкви. Вообще, когда я думал про церковь, у меня, естественно, первым образом в голове возникала Московская Библейская Церковь, потому что это материальное, это зримое выражение Церкви Христовой. Это то, что, в общем-то, я более-менее хорошо знаю в своей жизни. Вот вы когда-нибудь задавали себе вопрос, а почему по воскресеньям Господь вас ведет именно сюда, именно вот в эту церковь? Это люди, которых вы уже хорошо знаете, это музыка привычная для вас, это, может быть, особо удобные стулья или какой-то правильный свет, который падает вот именно так, как надо. Или это просто потому, что вы недалеко живете, и поэтому легко добираться? Или в этом есть что-то еще? Вот какая-то есть такая, знаете, таинственная, тайная, ускользающая от собственного сердца, над которой нужно просто посидеть и подумать. Мы понимаем прекрасно, что в церковь человек идет в меньшей степени для того, чтобы попить кофе с утра и пообщаться с друзьями. Прежде всего для того, чтобы встретиться с Богом. По крайней мере, это и есть основной смысл церкви. И мы, как живые камни, представляем собой подчас очень любопытное и странное зрелище, я имею в виду, как верующие люди. Вот если бы у нас был выбор поклоняться именно в этой компании или в другой, вот интересно, каких людей вокруг себя мы бы посадили? Похожих на самих себя? Со сходными интересами? Может, одетых каким-то особым образом? Потому что иногда мне кажется, что вот у нас вкусы слишком разные. Мы все слишком разно одеваемся. Мы слишком разную музыку слушаем. Мы вообще по возрасту слишком разные. Господь поражает тем, что Он собирает в свою церковь очень разных людей. И, наверное, в этом есть тоже Его таинственный замысел. И об этом сегодня я хотел бы поговорить. Слова, с которыми обращается апостол Павел к фессалоникийцам, это слова ободрения, назидания, отчасти где-то укора. Потому что я думаю, что к фессалоникийцам отношение у него было особое. Это была благополучная церковь. Иногда я думаю, что Московская Библейская Церковь, в каком-то смысле, это тоже благополучная церковь. Что я имею в виду? Нас Господь милует каким-то образом, у нас нет каких-то серьезных раздраев, скандалов, которые бы, знаете, вот есть некоторые церкви, которые известны именно своими серьезными, чуть ли не доходящими до публичных свар в газетах, скандалов. Господь как-то в этом смысле нас милует. Мы в меньшей степени похожи на Коринфскую церковь. Мы, наверное, в большей степени похожи на Фессалоникийскую церковь. И все-таки Павел обращается раз за разом с вполне серьезными призывами фессалоникийцам: оставайтесь на том пути, на который вас наставили. Все те соблазны и грехи, которые существуют в этом мире, действуют и на вас. Поэтому стойте в вере крепко. И, наверное, с этими же словами апостол Павел обращается сегодня и к Московской Библейской Церкви. Я иногда думаю, насколько сложный механизм церкви. Вот Толстой когда-то сказал: сама по себе и кашка не сварится. Действительно, в доме существует хозяйство, которое чаще всего ведется где-то за кулисами, а мы приходим как гости, и нам кажется, что все подготовлено. Сегодня было замечательное поклонение, сегодня выставлен звук хорошо, найден переводчик. Сегодня с прекрасным словом начальным обратился пастор к нам. За этим всем стоит какая-то особая работа. Мы, приходящие в церковь, подчас, как зрители. Не оцениваем это. Давайте вот об этом сегодня еще раз подумаем. К этому еще раз вернемся. Предыстория небольшая. Апостол Павел начинает разговор с фессалоникийцами о пришествии Христа и восхищении церкви. В этой церкви люди, некоторые, считали, что уже на их веку придет Христос. Поэтому некоторые житейские обязанности, наверное, можно отложить в сторону. Может быть, где-то меньше работать, ждать Христа. И апостол Павел обращается с этими словами, пытаясь таким образом немножко скорректировать точку зрения верующих. Он напоминает им о том, что день Господень, день радости для одних, день скорби для других, скоро придет, но произойдет это все равно неожиданно. Как тать в ночи в одном переводе, или как вор ночью, это произойдет. То есть нужно быть готовым постоянно. Потому что нельзя в своем расписании написать так, два дня отдыха, на третий Господь приходит. Во второй части пятой главы, которую сегодня мы будем с вами читать, Павел делает последнее наставление верующим. Он как бы подводит итог всему тому, о чем говорилось. Мы помним, что Павел говорит с людьми, которые недавно стали верующими людьми. Это очень пестрая церковь. Там есть иудеи, там есть греки, там есть, то есть бывшие язычники, там есть старые, там есть молодые люди. Это очень пестрая церковь. И Павел обращается к ним и говорит, всем вам, придя ко Христу, необходимо уйти от идолов. Вы удаляетесь от них. Вы правильно научены, но оставайтесь в своей вере крепко. Для того, чтобы оставаться в вере, необходимо молиться, испытывать радость, быть благодарными. Но что все это? Что такое быть радостным? Для этого должна быть причина. Что значит благодарить? Мы должны за что-то благодарить. Вот об этом мы сегодня как раз и поговорим с вами. Итак, для тех, кто привык стоя слушать Слово Божье, читать Слово Божье, я предлагаю встать. Те, кто хотят остаться сидеть, в нашей церкви нет жесткого регламента по этому поводу. Давайте прочитаем слова с 12 стиха, 5 глава, с 12 по 28. «Просим вас, братья, будьте признательны тем, кто усердно трудится среди вас, кто вас направляет и наставляет в Господе. Относитесь к ним с величайшим уважением и любовью за то дело, которое они делают. Будьте в мире друг с другом. Братья, мы просим вас, бездельников наставляйте на ум, в робких вселяйте бодрость, слабым будьте опорой, со всеми будьте терпеливы. Смотрите, чтобы никто у вас не воздавал злом за зло. Всегда стремитесь к добру, как друг для друга, так и для всех остальных». Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот воля Бога для вас, верующих в Христа Иисуса. Дух не угашайте, пророчеств не презирайте, но все подвергайте испытанию, держитесь добра, избегайте любых видов зла. Пусть сам Бог, источник мира, осветит вас полностью, и пусть все в вас, и дух, и душа, и тело, сохранится непорочным вплоть до дня возвращения Господа нашего Иисуса Христа. Верен тот, кто вас призывает, и он совершит это. Братья, молитесь и о нас. Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Господом вас заклинаю. Прочитайте это письмо всем братьям. Милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с вами. Господь наш Бог, я благодарен Тебе за эти слова, потому что в них есть очень простые напоминания, с которыми Ты через своего слугу обращался к фессалоникийцам 2000 лет назад. С этими же словами Ты сегодня обращаешься к каждому из нас. Это значит, что есть повод в жизни каждого из нас, чтобы эти слова были повторены, чтобы они были усвоены, чтобы они были прожиты. Прибудь, Господь, со всеми присутствующими здесь, потому что среди нас могут быть люди, которые впервые пришли в нашу церковь, которых Дух побудил прийти и слышать из Писания, услышать благую весть Иисуса Христа, поэтому просим, Господь, за то, чтобы Ты открыл их сердца. И также мы молимся о собственных сердцах, чтобы Ты открыл их навстречу поклонению, чтобы мы все, что второстепенно и третьестепенно оставили в стороне, и сейчас были готовы слышать и слушать только Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы говорим о признаках Церкви Христовой, которые, в общем-то, эти признаки переносимы абсолютно на любую христианскую церковь. И эту главу сегодняшнюю, точнее полглавы, немножко сложно поделить по той простой причине, что Павел дробит свою мысль. Он обращается с короткими предложениями, с короткими призывами к своей аудитории, которую он не видит. Он посылает им письмо. Это тоже несколько осложняет дело. Одно дело, когда человек обращается лицом к лицу, другое дело, когда ваше послание зачитывают. Тем не менее, глава делится хотя бы грубо, приблизительно на три части. В одной части, в первой, апостол Павел просит уважать трудящихся в этой церкви. Под трудящимися можно понимать разную категорию людей, но вот такой общий призыв. Я уверен, что фессалоникийцы прекрасно поняли, о чем речь. Вторая часть по смыслу самое главное. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Радость, молитва, благодарение – это все качества, это все признаки Церкви Христовой. Но нам необходимо немножечко поразмышлять над этим. Что это значит – радоваться? И последняя часть – призыв к освящению, очередной призыв к освящению духа, души и тела. Казалось бы, можно один раз сказать, да, вы святые во Христе. Будьте святы, и все. Но Павел к этой мысли все время возвращается. Итак, будьте признательны, относитесь к ним, то есть к трудящимся в церкви, с величайшей любовью и уважением. Вообще признательность, само слово, оно граничит со словом благодарность. Вы знаете, я думаю, что в христианской жизни любого человека наступает момент, когда мы приходим в церковь по инерции. Когда мы понимаем, что есть воскресный день, который вот мы уже сами для себя выделили в расписании для того, чтобы появиться в собрании. И когда мы приходим с таким отношением, мы редко думаем о том, что служители в этой церкви совершают некий труд. Мы редко думаем о том, что из себя представляет труд пастора, что представляет собой труд старейшин. Сегодня мне один из старейшин сказал, что у них будет собрание. Я сам был в свое время членом совета старейшин. Я понимаю, что времена бывают разные в церкви. Спокойные, когда мы обсуждаем какие-то совершенно бытовые вопросы. А бывают очень тяжелые времена, когда не хватает финансов, не хватает служителей, не хватает каких-то обстоятельств. При этом люди, приходящие в воскресенье, обо всем об этом не знают. Они не знают, что подчас есть несогласие внутри старейшин, внутри этого совета. Потому что сам совет собран из людей тоже очень разных, с разным опытом, с большим опытом, с меньшим опытом, с теологическим образованием, без него. И возникает вопрос иногда, а кто, собственно говоря, нашу церковь ведет? Потому что если церковь становится для нас рутиной, становится для нас местом, которое мы посещаем по инерции, то и люди, которые ею управляют, становятся чем-то, кем-то вроде менеджеров, управленцев. Кто-то делает это лучше, кто-то делает это хуже. И вдруг возникает очень интересная вещь. Мы начинаем выбирать между управляющими. Этот управляет лучше, я ему доверяю больше. А этот слабее, мне кажется. Я бы ему себя, свою судьбу, не доверил. Интересно, в этом смысле апостол Павел здесь, в общем-то, довольно жестко ставит границы. Будьте признательны всем. Кто управляет вами? Пасторы, будь то старейшины, диаконы, люди, которые ведут воскресное служение. И возникает законный вопрос. Я, как приходящий сюда человек по воскресеньям, я часто говорю человеку, который сидит с чужими пока детьми, потому что у меня, например, нет своих, за то, что сегодня целый час или полтора часа этот человек уделил своего времени для того, чтобы посидеть с другими, с чужими детьми. Подчас у него самого своих собственных нет. Говорю ли я ему когда-нибудь спасибо? Признателен ли я за это? Или я считаю, что так и должно быть? Я думаю, это вот вопрос, который апостол Павел нехотя, но задает каждому из присутствующих тогда в Фессалониках и здесь сегодня. Будьте признательны. Относитесь к ним с величайшей любовью и уважением. Вот скажите мне, можете ли вы сказать с уверенностью, что к служителям церкви я беру вообще вот широко, вы относитесь с любовью и с уважением. Все-таки любовь – это очень горячее и интимное в то же время чувство, которое мы готовы испытывать все-таки к родным людям. Считаете ли вы служителей этой церкви Божьей, Московской Библейской Церкви, родными? Мы часто говорим друг другу «брат-сестра». Но есть ли за этим словом какой-то золотой запас, который мы действительно подразумеваем, что этот человек особо дорог? Я действительно выделяю этого человека. Сёрен Кьеркегор, известный философ христианский, который много думал о церкви просто по той причине, что жил в Дании, где официальная церковь лютеранская, то есть вот та самая первая в списке церквей, которые появились в результате реформации, он понимал и видел, что церковь становится очень быстро, становится совершенно светским мирским институтом. И он размышлял об этом. В одном из своих размышлений он высказывает мысль о том, что церковь ни в коем случае не должна становиться чем-то наподобие театра. Потому что в театр мы приходим как зрители и оцениваем людей, которые там выступают, с точки зрения своего понимания искусства. Но в церкви Бог – зритель, наблюдающий за нашим поклонением. Вот это основная мысль, которую приводит Кьеркегор, и она, мне кажется, очень важна. И апостол Павел обращается именно к ней. Вы, фессалоникийцы, вы, Московская Библейская Церковь, приходите в воскресенье для того, чтобы встретиться с Богом. И те люди, которые окружают вас, будь то служители или просто рядовые верующие, на самом деле такие же богопоклонники. Они имеют все права на то, чтобы быть здесь сегодня. И в этом есть удивительная, чудесная тайна. Потому что, заметьте, очень редко у нас бывает воскресенье, похоже на другое воскресенье. У нас всегда слегка отличается аудитория, приходят новые люди. Не приходят, может быть, несколько тех, кто приходит обычно. Аудитория постоянно разная. И в этом есть тоже определенное таинство Божье. Итак, то человек, о ком говорит в синодальный период «предстоятели в Господе за вас», то есть тот, кто молится за эту церковь, может быть больше, потому что Господь дал это бремя, положил на сердце. Это служители, это старейшины, это пастор. Эти люди, занимают ли они какое-то место в вашем сердце сегодня? Задайте себе этот вопрос. Часто ли вы обращаетесь, ну пусть не спасибо, благодарю тебя, благодарю вас сегодня за служение, пастор, а просто со словом ободрения, потому что иногда и пасторы, и служители обычные люди, и они из последних сил делают что-то. И чтобы это почувствовать, тоже нужно быть в духе. Интересны слова здесь, в этом же отрывке, в первой части. «Будьте в мире между собой». Замечаете, что между «уважайте», «любите» и «будьте в мире с собой» есть внутренняя связь? Дело в том, что человек приходит на поклонение и приносит вот это желание поклоняться собой. Оно ему должно быть искренне свойственно. Не то, что другие люди сейчас мне обеспечат возможность поклоняться, нет. Я обеспечиваю другим людям возможность поклоняться. Слегка разные акценты. И если я прихожу в церковь, я знаю совершенно точно, что в моем сердце есть какие-то негативные чувства в отношении брата, подчас даже из этой церкви, а может быть, кому-то из старейшин, может быть, к самому пастору. Я не могу поклоняться. Я борюсь с Богом. Я слушаю проповедь и жду оправдания своим чувствам. Но при этом Павел говорит нам, будьте в мире между собой, не мстите. Будьте в мире между собой. Клайв Льюис, который уже в зрелом возрасте стал верующим человеком, будучи оксфордским профессором, очень часто чувствовал себя в церкви не на своем месте. Он объяснял это очень просто. Мне очень не нравились их гимны, в смысле христианские. Ну, естественно, после Гомера, после Лонгфеллоу, после великих поэтов британской литературы, наверное, некоторые гимны христианские кажутся слегка, ну, какими-то такими, знаете, простоватыми, что ли. Мне очень не нравились их гимны, которые я считал третьесортными стихами, положенными на четырехсортную музыку. Но я понял, что гимны с самоотречением и пользой для своей души поет сидящий по соседству со мной престарелый святой в калошах. Возможно, из не очень чистых. То есть, с одной стороны, человек отвлекается действительно от тех, а кто рядом со мной поет, кто поклоняется рядом со мной. Интересно, последняя мысль, которая приходит, она и есть самая основная здесь. А потом я понял еще одно. Я недостоин мыть ему калоши, этому святому. Господь умер за каждого из нас, невзирая на то, есть у нас докторская степень или нет. В какой одежде мы сегодня пришли и сколько денег принесли в кошельке. И это поразительная тайна, которая подчас, о которой мы не думаем, она избегает нашего сознания. Когда мы начинаем задумываться над тем, кому мы пришли поклоняться, нам не столь важно, кто рядом сидит с нами. Мало того, грязные калоши другого человека вдруг перестают нас волновать. Потому что акценты расставлены правильно. «Будьте в мире между собой», – говорит апостол Павел. «Братья, мы просим вас, бездельников наставляйте на ум, в робких вселяйте бодрость, слабым будьте опорой, со всеми будьте терпеливы. Смотрите, чтобы никто из вас не воздавал злом за зло, всегда стремитесь к добру, как друг для друга, так и для всех остальных». Вот к кому он обращается? По логике вещей он должен обращаться к труженикам, которые всегда бодры, которые сильны и которые очень терпеливы. Знаете хоть одного такого? Хоть в ком-то из нас, но есть хотя бы одно из тех качеств, о которых сейчас говорит апостол Павел. Некоторые из нас не особо трудолюбивы. Страшная вещь. Об этом сказать страшно, действительно. Некоторые из нас слабы характером. Требуется опора определенная в сильном брате или сестре. И некоторые из нас совершенно нетерпеливы. Это в этом смысле я прекрасный пример. Я иногда думаю, вот почему Господь свел меня с моей женой? Такой вот возникает вопрос иногда. И одно из объяснений, безусловно, моя жена гораздо терпеливее, чем я. Я помню прекрасно, когда мы первые 2 года провели на острове в океане, медовый месяц, растянутый на 2 года, который на самом деле был просто тяжелой работой, она сделала, точнее, поставила перед мной одну задачу. Поскольку она умеет шить, а я нет, а шитье требует терпения, она сказала, вот есть выкройка, ты можешь пошить зайца. Ты можешь не шить его, естественно. И я решил его пошить. Я шил его 1/2. И все-таки не дошил. Она сделала все последние уши, лапки и мольберт. Он художник, заяц-художник. Но я прекрасно помню, что пока я этим занимался, между нами, особенно когда мы говорили об этой теме, у нас были какие-то особенные отношения, потому что я понимал, что я получаю сейчас. Я ничего не могу дать в плане терпения ей, но я получаю от нее. Вот церковь создана для того, чтобы люди, которым чего-то не хватает, получали от другого, у которого есть сверх того. Вот в этом смысле христианский лагерь, который летом проходит в нашей церкви, это великолепное время, когда мы, во-первых, узнаем друг друга. Знаете, первый день, 2-3 дня люди млеют от чувства собственного, ну, такого, знаете, ну, героизма, потому что им не платят за это, они приехали, они знают, что им будет трудно. А потом постепенно начинают совершенно человеческие вещи показываться. Кто-то где-то что-то не доделал, а кто-то просто элементарно не умеет. Я очень хорошо помню, для меня это был пример, когда с детьми я не мог уложить детей и пытался им читать, и читал им, видимо, неправильным голосом, потому что они все начинали там ходить ходуном. Зашла Оля Харитонова, и как опытная мама взяла книгу, и стал читать. И детей сморил богатырский сон. Потому что читала мама с большим опытом, знающие, как это делается, и дети выключились, потому что у них не было выбора. Вот я думаю, что церковь именно так устроена, чтобы мы помогали друг другу и были опорой в том, что плохо получается у самих. И это поразительно, и в этом тоже есть какая-то особая тайна. Ведь здесь не получают люди денег. Они хотят поклоняться Богу, и таким образом тоже. Итак, смысл церкви состоит в поклонении. Поклонение возможно, если община уважает и любит своих руководителей, если прихожане пребывают в мире друг с другом, если не помогают друг другу преодолеть слабости, если помнят, что церковь не театр, а они не зрители. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, вот воля Бога для вас, верующих в Христа Иисуса, дух не угашайте, пророчеств не презирайте, но все подвергайте испытанию, держитесь добра, избегайте любых видов зла. В общем, делайте все это, и будет правильно, и будет вам счастье. Знаете, когда Ильф и Петров, точнее, один Ильф, писал в записных книжках своих, готовясь к бессмертным своим произведениям, он писал очень смешные вещи подчас, совершенно бытовые, но понятные любому. Он говорил, что думали, что будет радио и будет счастье. Вот есть радио, а счастья нет. Вот кажется, мы все это сейчас выполним. Будем радоваться, будем молиться, будем за все благодарить. И станет у нас идеальная церковь. Не получается у христианина, у святого, у человека, отделенного для Бога, всегда радоваться, всегда молиться, за все благодарить и дух не угашать. И поэтому апостол Павел еще раз и еще раз направляет свою мысль и заставляет об этом думать. И думать он заставляет вот о чем. Радость, которую мы в Господе имеем, это не та радость, которая возникает от того, что ты, наконец, хорошо поел в конце рабочего дня. Или, наконец, купил ту самую машину, о которой ты мечтал давно. Или, наконец, ты купил ту самую вещичку, которую присмотрел 2 недели назад. И радость уже от той мысли, что ее никто не купил. Но когда ты ее купил, возникает мысль. Подлая, гадкая. Почему же за 2 недели ее никто не купил? Ненужная вещь, видимо, другим людям. Пока мы живем и свою радость сравниваем с радостью других людей, мы всегда будем безрадостны. В том смысле, что наша радость будет всегда уходить. В Писании говорится о радости совершенной. О радости, о которой говорил Генри Нувен, когда ходил из года в год, изо дня в день, из года в год, за одним человеком, которого звали Адам, в том месте, где живут больные люди. Это гарвардский профессор, который сменил лекторский зал в Гарварде на то, чтобы заниматься вот этим вот Адамом, у которого приступ эпилепсии, который очень редко говорит и иногда только издает что-то вроде стона. И когда Филипп Янси спросил у него, зачем ты этим занимаешься, ты принес бы гораздо больше пользы, если бы ты был бы в Гарварде и читал свои лекции. Он сказал, ты понимаешь, пока я 1.5 часа или 2 ухаживаю за Адамом, я узнаю и понимаю про себя то, что никогда бы не узнал, готовясь к этим лекциям. И за дня в день чистя ему зубы, меняя ему белье, даже не имея возможности пообщаться с ним. Я хочу сказать, что вот это все пока для нас с вами, обычных городских людей, живущих обычной своей работой, которые занимаются тайм-менеджментом, пытаются правильно распределить свое время, это слишком далеко для нас, и мы будем все время терять свою радость. Но когда нечто подобное, что открылось Генри Нувену, откроется каждому из нас, возможно, требуется для этого время, требуется, может быть, много-много опыта, много лет должно пройти. Мы поймем, что для истинной радости во Христе не нужно по-настоящему новых вещей, большого количества денег, новой машины и так далее. Непрестанно молитесь. В греческом языке непрестанно – это, знаете, частое покашливание. Вы не можете ведь заставить себя не кашлять, правильно? Уже хотелось бы, чтобы не кашлял, а он кашляет. Так вот, он к этому призывает. Пусть ваша молитва станет непрестанной в том смысле, что вы уже себя не контролируете, вы молитесь. И для этой молитвы не нужно специально выбирать какое-то особое место, особый дуб, я не знаю, особую беседку. Как Антоний Сурожский сказал, бабушка пришла ко мне, спросила, как нужно молиться. Я сказал, сделай все, как ты делаешь обычно. Вычисти свою комнату, возьми свои любимые спицы, бежи. И она говорит, что когда я вычистила свою комнату, убрала все как обычно, но села, стала вязать и успокоилась в один момент, я поняла, что эта комната не то место, где я постоянно тружусь и вечером иду спать, а это место покоя с Богом. И при этом даже спицы мои помогают мне настроиться на молитвенное отношение и общение с Ним. Может, мы действительно неправильно понимаем, что такое молитва. За все благодарите. Вот воля Бога для вас, верующих в Христа Иисуса. Живя в большом городе, живя рядом с нашими друзьями, нам редко удается поблагодарить Бога за то, что все это нас окружает. Потому что нам все время кажется, что нам чего-то не додали, и что мы, соперничая с другими, все время плетемся в хвосте. При этом апостол Павел говорит, благодарите за все, потому что то, что у вас уже сейчас есть, не то, что у вас еще будет, о чем вы мечтаете, а то, что у вас уже есть, достойно вашей благодарности. Супруг есть? Благодарите за него. Пока нет детей? Слава Богу! Появятся дети? Слава Богу! Благодарите за них, за родных, за церковь, за работу. За то, что нет работы, тоже благодарите. У меня была возможность благодарить именно за это, на этой неделе. И вдруг Господь посылает человека, топ-менеджера, который стоял у основания мегафона. Ему нужен английский. Прекрасно. Выясняется, что он 2 года ищет работу. Я свою работу искал 2 недели. Разные перспективы. За все благодарите. За 2 года поиска работы. За 2 недели поиска работы. Потому что Господь обязательно что-то даст и что-то обязательно сообщит, пока вы ищете работу. Дух не угашайте, пророчеств не презирайте, но все подвергайте испытанию, держитесь добра, избегайте любых видов зла. Дух как огонь. И грех, который входит в нашу жизнь, когда мы начинаем смотреть на себя, на свою плоть, на то, что нужно ей, угашает наш дух. И поэтому апостол Павел говорит, не обращайтесь со своей плотью чрезмерно бережно. Не давайте ей слишком много места в своей жизни, иначе Дух Божий угаснет в вашем сердце. Пророчеств не презирайте означает то, что иногда мы слышим слово Божье от кого-то или какое-то мудрое слово от даже верующего человека и не доверяем ему по той простой причине, что «А кто ты такой, чтобы мне говорить?» При этом апостол Павел говорит, не презирайте, но испытывайте. Если человек говорит о том, что всех нас ждет осенью кризис, и это будет такой кризис, которого еще не было никогда, и это Господь открыл, дождемся осени. Испытаем это пророчество и посмотрим, если этот человек один раз, и второй раз, и третий раз, не дай Бог, конечно, такое количество кризисов там, был прав, то, возможно, к его словам нужно прислушиваться. Возможно, с ним Господь особым образом беседует. Церковь – то место, где плоды Духа Святого, а именно любовь, радость, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой, должны произрастать в естественной среде. Но эту естественную среду создаем мы, верующие люди. И тогда плоды Духа каждого из нас становятся общим достоянием. И тогда в эту церковь действительно хочется идти. И тогда в этой церкви хочется поклоняться. Последняя часть, она такая пестрая, потому что это завершение письма. А обычно в конце письма всегда там передают приветы, говорят какие-то необычные вещи, в частности, связанные со святым поцелуем. Пусть сам Господь, пусть сам Бог, источник мира, осветит вас полностью, пусть все у вас, и дух, и душа, и тело, сохранится непорочным вплоть до дня возвращения Господа нашего Иисуса Христа. Опять апостол Павел говорит о святости. Если вы святы, а именно отделены для Бога, то будьте отделены для Бога, чтобы это проявлялось и в духе, и в душе, и в теле. При этом он не говорит, что конкретно для вашей души, для вашего тела нужно. Потому что каждый из вас понимает и знает, что можно и что нужно, что Господь разрешает. И вот это как раз и есть личное общение с Богом. Кому-то можно читать Гарри Поттера? И детям тоже. На ночь. А кому-то нельзя. Кто видит в этом сатанинскую книгу, ему нельзя. Кто видит в этом сказку, фантазию, которую может научить ребенка, тому можно. Господь с каждым из нас общается лично. И если вдруг в один момент вы говорите: «Господь ничего мне не говорит», значит, наверное, самое время очистить свою комнату, взять спицы, ну, не обязательно, мужчины не все вяжут, скажем так, и побыть с Богом наедине. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Слова из первого послания Иоанна. Святой поцелуй, два слова буквально о нем, потому что я знаю, что в некоторых церквях есть такое правило. Встречать другого верующего лобзанием, где-то в щеку, где-то в губы. Я помню, в одной баптистской церкви мне очень тяжело было, потому что там был один дедушка с лиловыми губами, который очень хотел поцеловать всю нашу компанию. Там были американцы, я переводил. Американцы от него просто вот... В американской культуре не принято, там обнимаются. Там не целуются в губы, там приватное, частное, как мы говорим, пространство, оно должно соблюдаться. Это культурная особенность. Поэтому в этом нет ничего особенного, если в нашей церкви не целуются лобзанием святым. Но это не значит вовсе, что в нашей церкви нельзя проявить дружелюбие. Это может быть рукопожатие, это может быть объятие, это может быть добрый вопрос. Это культурная особенность. Церковь – место, куда приходят люди, сознающие, что Бог призывает их к одному и тому же – к святости, к молитве за себя и друг за друга, к дружественности. Итак, в следующий раз, для тех, кто придет, небольшой анонс. Мы вернемся к началу главы, и речь пойдет о церкви, бодрствующей во тьме. Проповедь Максима Барвиха, так что не пропустите. А что касается применения того, о чем мы сегодня говорили с вами. Вы знаете, на самом деле применений может быть очень много. И каждый из вас должен понять для себя, чего не хватает в жизни. Может быть, радости, может быть, молитвы, может быть, благодарности. Может быть, даже за всю свою долгую жизнь в Московской библейской церкви вы ни разу не подошли, не поговорили с пастором. Такое тоже бывает. Для тех, кто не знает, нашего пастора зовут Дмитрий Благоченков. И у нас есть старейшины, которых много, которых, наверное, сейчас скоро станет чуть меньше. Тем не менее, если вы не знаете их, старейшины, поднимите руку, пожалуйста. И кто-то ведь может сказать: слушайте, что это за старейшины, совершенно не старые. Поприветствуем Костю, которому 40 лет исполнилось. Скоро будет. Так вот, подойдите к Косте, скажите ему, что 40 лет старость еще очень далеко. Только начинается, совершенно верно. А вообще, знаете, вот 10 дней назад умер Петр Фоменко. Когда вспоминали о нем, о его театре, один из режиссеров сказал, что Фоменки были известны тем, что в этом театре люди искренне восхищались друг другом. Петр Фоменко сумел создать такую атмосферу, такую обстановку, когда люди не соревнуются друг с другом, а искренне восхищаются таланту друг друга. В нашей церкви столько талантливых людей, и нам действительно есть кем восхищаться, прежде всего нашим Господом, который собрал этих людей здесь. Но вместе с тем, просто я вспоминаю тот лагерь, когда Сеня в первый раз поехал в лагерь. И он привез какие-то, знаете, деревяшки с собой. Целую машину деревяшек. А потом из этих деревяшек он создал декорации, как в театре. У него все было так, знаете, вот въезжало друг в друга шпингалет, тут шпингалет, там все. И вдруг в один момент перед нами театральная декорация, которую можно использовать так, а можно иначе. И я понял, что человек сидел, может быть, ночью, чертил, слава богу, МГУшное образование позволяет. Это талант. особый талант. Вот давайте в этом смысле, как вот Акуджава, да, учил нас, давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не будем опасаться. Давайте вот сейчас помолимся, чтобы Господь нас в этом смысле хранил, как церковь благодарную, искренне восхищающуюся друг другом и, конечно же, ищущей радости совершенной и святости. Господь наш и Бог, я благодарю Тебя за сегодняшнее слово, которое Ты оставил нам, потому что Ты, с одной стороны, причиняешь раны, Ты же их врачуешь. Мы действительно несовершенны пред Тобой, слишком много нас отделяет, слишком велики грехи наши, Господь, но Ты их покрыл, и этой благодати нам никогда не понять, нам можно только ее принять. Я благодарю Тебя за эту церковь, за то, что здесь происходит, за то, что здесь делается, за служителей, за старейшин, за пастора, за тех добровольных помощников, которые в этой церкви уже годами трудятся. Я молюсь, Господь, чтобы Ты благословлял их семьи, благословлял их духовный рост. Пребывай, Господь, с каждым из нас здесь и учи, напоминай нам, Господь, что мы не зрители в этой церкви, а мы прежде всего Твои поклонники. Мы приходим поклониться Тебе. Если есть среди нас сегодня люди, не верящие в Тебя, которые ни разу не молились молитвой покаяния, я, Господь, молюсь, чтобы Ты обращался к их сердцам и благословил их на эту молитву, чтобы они признали свои грехи пред Тобой и признали, что они нуждаются в Твоем прощении, которое пришло через смерть и воскресение. И они этого воскресения достойны, потому что Ты его совершил. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.